Вечерняя программа «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Мастере.
Самое время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Абитуриентов 2014 года ожидает не очень приятный сюрприз. Возможны изменения в перечне вступительных испытаний в вузы. Приказ министерства должен появиться в ближайшие месяцы. Как понимают слово «толерантность» и с какими проблемами сталкиваются при общении с людьми других национальностей? Круглый стол на эту тему прошел в Новгородском университете, где обучаются студенты из почти 50 стран мира. Первый поход на Балканы завершился успехом. Подписаны договоры о сотрудничестве с двумя болгарскими университетами. Речь в том числе идет и о программе «Двойной диплом». Выплыть в море или в мире современной литературы возможно только ориентируясь на маяки. Мы попробовали такие построить. И к серому на вид, но красочному в лингвистике ноябрю обратится сегодня рубрика о русском языке. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Абитуриентов 2014 года ожидает не очень приятный сюрприз. Возможны изменения в перечне вступительных испытаний в вузы. Пока это только проект, который опубликован на сайте Министерства образования и науки, но в ближайшие месяцы должен появиться и сам приказ. Впрочем, касается он не только предстоящих экзаменов. Например, будущим летом старшеклассникам поможет при поступлении их активная творческая или спортивная жизнь. Подробности мы выясняли у начальника управления по работе с абитуриентами Новгородского университета Феликса Груздева. Феликс Александрович, ожидается изменение в перечне вступительных испытаний для абитуриентов, и это, конечно, достаточно волнующий для них момент, потому что надо к чему-то готовиться, к ЕГЭ. Правильно ли все я говорю?
Да, подготовлен проект приказа о изменении перечня вступительных испытаний. То есть на сегодняшний день, согласно проекту, по специальностям нашего университета, это порядка 10 направлений, попадает под эту ситуацию.
Я уточню, это проект приказа Министерства образования и науки?
Да, ну, к примеру, если раньше на направление строительства нужно было сдавать 3 предмета вступительных испытаний – русский язык, математику и физику, то теперь предлагается русский язык, математика и химия. Ну, педагогическое образование. Если захочет абитуриент учиться на учителя, скажем, физики, если в прошлые годы, да и в этом году вступительные испытания были русский язык, математика и обществознание, то теперь вводится профильный предмет. Если учитель физики, то надо будет сдавать физику. Если учитель биологии, надо будет сдавать биологию. Если учитель филологии, надо будет сдавать литературу. То есть вводятся профильные предметы. Есть и другие направления, где могут быть изменения. В частности, экология могут ввести вместо географии биологию. Будем ждать, когда выйдет сам приказ.
А до какого числа мы будем ждать, когда выйдет сам приказ?
Ну, по закону мы к 1 февраля обязаны на своем сайте выставить перечень вступительных испытаний на направлении подготовки. В принципе, этот приказ мы ожидаем где-то в декабре.
То есть абитуриенты, будьте внимательны при выборе ЕГЭ, который будете сдавать в школах, чтобы у вас совпало с тем направлением, которое вы выберете в университетах?
Ну, в школе они должны заявить все это до 1 марта, то есть основная кампания заявочная пойдет уже в феврале, до 1 февраля мы все выставим. Просто сейчас многие выпускники занимаются дополнительно с репетиторами по указанным предметам, а ведь этот перечень не менялся с 2009 года. Поэтому те изменения, которые сейчас идут, они, конечно, могут людей привести в расстройство.
В отношении того, что подается в несколько вузов, на несколько специальностей, никаких изменений не будет?
5 вузов, 3 направления специальности в одном вузе. Будут изменения, ну, согласно проекту, изменения будут касаться уже момента зачисления. То есть, если во второй волне он не подал документы в данный институт, а куда-то подавал в другое, то он может поучаствовать в третьей волне, так называемой. Разрешается. Раньше, если не подал документы на эту волну, который ты написан рекомендован, ты уже лишаешься права и повторно там как-то участвовать. Сейчас это разрешаться будет.
Туда будет полегче. Ну, то есть у него будут какие-то шансы еще куда-то.
Ну, да? Это надо подождать, когда выйдет опять же порядок приема, который сейчас еще даже в Минюст не поступил.
Ну, я слышала, что кроме перечня вступительных испытаний и вот порядка приема, есть еще какие-то изменения, которые постигнут абитуриентов предстоящим летом.
Для абитуриентов особых нету, кроме того, что на некоторые специальности надо будет предъявлять медицинские справки. Причем не 086, а справки с заключениями отдельных специалистов. Неврологи, ортопеды, окулисты и так далее.
Еще абитуриенту надо будет собирать, так сказать, портфель своих благодарностей и всяческих наград, портфолио, если вам так угодно, для того, чтобы это тоже учитывалось при поступлении.
Да, это правда. Термин портфолио был введен давно еще Болотовым, замминистра. На самом деле в проекте приказа есть такой пункт, два пункта, когда учитывается средний балл аттестата и максимальное число баллов там 10, и учитываются достижения участия в олимпиадах, соревнованиях, то есть нужно будет предъявлять соответствующие документы, дипломы, и тоже максимальное число баллов 10. От этого, конечно, поднимутся проходные баллы, но это может помочь тому человеку, который сдал не очень хорошо единый госэкзамен, результаты у него не блестящие, но он там великолепный спортсмен, еще что-нибудь в этом роде. Вот 10 баллов максимально он может получить, но каждый вуз должен продумать свою систему поощрения.
А то попадут к вам на технические специальности танцоры, спортсмены и вокалисты?
Не исключено.
Как вы вообще относитесь к этим вот ожидаемым изменениям?
Ну, честно говоря, меня никто не спрашивал. Я считаю, что надо оценивать знания, а не способности где-то как-то себя проявлять. Но такое, я так понимаю, было пожелание президента, министерство моментально его выполнило, так что вот в порядке приема в новом это все записано.
А вот ваше отношение к изменению перечня поступительных испытаний?
Ну, это все хорошо, это и должно было быть. Об этом на совещании ответственных секретарей приемных комиссий мы говорили достаточно много. То есть перечень должен быть достаточно гибкий, но он появляется достаточно поздно. Он должен был бы появиться где-то в июле, в августе, перед началом учебного года, чтобы выпускники уже заранее знали о том, что их ждет через 10 месяцев. А так, если сейчас министерство проводит этот приказ, на переориентацию остается там 3-4 месяца. Это маловато, я бы сказал. Ну, хотя зависит все от уровня подготовки школьной.
Как молодежь понимает слово «толерантность» и с какими проблемами встречается, общаясь со сверстниками других национальностей? В том числе и этим темам был посвящен первый круглый стол «Воспитание культуры толерантности», который прошел в Новгородском университете на днях. С подробностями наш корреспондент Екатерина Валова.
Сейчас в Новгородской области легально работают и учатся около 11 тысяч мигрантов. В регионе представлено 136 национальностей. Среди тем, которые были предложены для обсуждения, толерантность, понимание и практическое применение понятия межэтническое воспитание, Россия – многонациональное государство. Уполномоченный по правам человека в Новгородской области Галина Матвеева отметила, главная задача встречи – узнать, как молодежь понимает толерантность, с какими они встречаются проблемами.
В прошлом году обсуждали на общественном совете при нашем миграционном управлении как раз о воспитании молодежи на все эти темы, как молодежь сегодня это все понимает, воспринимает. Поэтому мы такое предложение университету вынесли, обсудить это с молодыми ребятами и начинать вот эту процедуру, как они понимают сегодня, какие проблемы они в своей жизни видят, сталкиваются, и что бы надо взрослым нам посмотреть вовремя, порешать. На мой взгляд, эту тему надо продолжать дальше. В различных других молодежных аудиториях, ну и в профессионально-технических училищах, и просто в средних этих наших технических колледжах, как они сегодня называются, в школах, естественно, со старшеклассниками, мы все равно сегодня в этом живем. Мы должны понимать, что нам и дальше в этой проблеме жить, а как мы ее будем решать, и как мы ее будем выстраивать, как мы сможем друг с другом существовать, разные расы, разные религии, разные культуры, разные понимания, вот это очень важно сегодня сделать. Мне кажется, что даже эту работу, ну я говорю, хорошо, наш субъект, ну, будем так говорить, достаточно благоприятно, хотя тоже проблемы есть, и у меня такие проблемы постоянно в практике встречаются. По Марёву, и по Малой Вишере, и по Оловке, все эти проблемы были, и по Новгороду Великому, и люди приходят ко мне, обращаются. И я, естественно, с федеральными структурами структурами эти проблемы пытаюсь разрешать.
Воспитывать нужно, наверное, не только огородцев, но, наверное, и гостей, которые приезжают к нам.
Абсолютно верный вопрос. Здесь-то обоюдно должно быть, потому что они тоже понимают, что сегодня вот эти трудовые мигранты, как мы их сегодня называем, гастарбайтеры, они тоже, будем так, не от хорошей жизни. Я была в Киргизии, например, была в Азербайджане, например, да, и мы видели, как там люди простые живут, и там действительно работы нет тоже. Это процесс обоюдный. Процесс тоже у нас должен как-то перевернуться. Но сегодня мир так живет, и мы должны вот с этой проблемой, с этим вопросом жить. Спасибо. Учиться жить, самое главное, всем.
Сегодня в Новгородском университете учатся студенты более чем из 50 стран мира. Больше всего национальности представлено в Институте медицинского образования. Как признался представитель МО, студент третьего курса Виталий Шабаев, труднее всего общение с иностранцами складывается на первом курсе.
У нас очень много различных представителей. И это и русские, но русские это же не только там белые, голубоглазые и так далее. Русские и дагестанцы, это они тоже Россия, да, но тем не менее, вот, основной такой представитель-то вот у нас они. Также это представители Марокко имеются и различных других государств. Поэтому можно сказать, что у нас многонациональный институт. Я учусь на третьем курсе, то есть прошло за плечами уже 2 года, как я учусь в институте медицины. Никаких таких острых конфликтов, вот, наверное, которых вы подразумеваете, то есть враждебности, даже агрессии, не было замечено вот, лично мною. Просто это где-то на вот, сознательном, может быть, уровне. Я думаю, что когда первокурсники приходят в институт, видят такое количество разнообразных людей, они, конечно, пугаются. Понимание как наше, что мы их здесь должны как-то принять, не пугать их. Также и понимание их, что они приезжают в другую страну. Когда ты приезжаешь в другую страну, ты должен прежде всего узнать, какой у них уклад жизни, какой у них ну, и этнос тоже надо узнать.
Язык тоже.
Язык в первую очередь надо знать. Без языка ты здесь просто потеряешься, естественно. За 2 года вот, лично в моей группе учатся где-то поровну 8, ну, так сказать, русских, то есть в основном это представители Новгорода. Также у нас 7 дагестанцев, 1 чеченец, где-то порядка 8 представителей Северной Африки. Первый год был немножко тяжелым, но он был тяжелым не в плане, вот у нас конфликты какие-то были, нет. Естественно, даже если мы соберем одну этническую группу в один коллектив, тоже будут разногласия. Просто в понимании, как бы, кто хочет стать лидером, может, группы, может, еще кто-то. Но нету никаких межнациональных вот, подтекстов вот этого.
Это не последний круглый стол на тему воспитания толерантности в стенах НУФГУ. Встречи будут проходить и далее, отметили организаторы, по мере их необходимости.
Это «Радиославия», выпуск радиожурнала «Университет». Новгородский университет совершил первый в истории поход на Балканы, который завершился победой. Недавно делегация вуза побывала в Болгарии и подписала договор о сотрудничестве с 2 болгарскими университетами. Речь идет уже и о программе «Двойной диплом». О подробностях мы пригласили рассказать проректора Новгородского университета по международной деятельности Михаила Певзнера.
Недавно делегация Новгородского университета вернулась из Болгарии с новыми договорами о сотрудничестве. Вообще, насколько я помню, хотя, может быть, я плохо помню, у нас с Болгарией вот такие вот первые контакты.
Вы помните правильно, это действительно так. Как ни странно, но у нас никогда в истории международных отношений на УГУ не было вот таких прямых договоров о сотрудничестве с таким, казалось бы, очень дружеским нам балканским государством. И это был первый поход на Балканы, и он был достаточно успешным. Мы подписали договоры с 2 очень разными университетами и по своему юридическому статусу, и по опыту работы. Один из них – это Свободный Бургасский университет, это частный университет, со всеми признаками, присущими частному университету, который всегда стремится иметь определенный экономический выигрыш от любого сотрудничества. Но с ними у нас неплохие перспективы сотрудничества в области менеджмента, в области международного бизнеса, в области делового администрирования и, возможно, в области информатики. То есть мы идем по пути подписания соглашения о двойном дипломе.
Даже о двойном дипломе?
Да. Дело в том, что здесь в Бургасе считают, что нашим специалистам можно вполне доверять, и они предлагают нам упрощенную схему, так, чтобы наши студенты учились у себя, выполняли работу на русском языке, поступали в Болгарский университет на последнем курсе магистратуры. Их представитель приезжал сюда и участвовал в работе государственной экзаменационной комиссии. И чтобы выпускная квалификационная работа признавалась двумя университетами и таким образом открыть путь к двойному диплому.
А болгарские студенты?
С точки зрения Бургасского университета пока речь о них не идет. Другая ситуация совершенно с Великотырновским университетом имени Кирилла Мефодия. Это, конечно, очень солидный болгарский вуз. Он занимает второе место по национальному рейтингу после Софийского. Нужно сказать, что вот перед визитом официальной делегации в этом университете побывала Роза Моисеевна Шерайзена. Она была, собственно, первым посланником нашего университета. И вот те беседы, которые она предварительно вела, очень заинтересовали Великотырновский университет ближе познакомиться с НОВГУ. И делегации, я бы сказал, был оказан такой восторженный прием. Вообще здесь очень квалифицированные специалисты. Университет имеет очень большие традиции в области филологии, истории, философии и ряда других дисциплин.
Возраст университета велик ли?
Вот как его исчислять? Они его тоже исчисляют по-разному. У них есть такая Великотырновская книжная школа. И как раз в этот день отмечалось ее 50-летие. Если говорить и исчислять вот эту дату именно с образования данной школы, то университету можно сказать 50 лет. Но как университет, он более молодой. Это, наверное, такая же история, как НОВГУ. То есть у нас, скорее всего, после 20-летия будет отмечаться 95-летие. Да, потому что как раз первое высшее образование у нас адресуется именно 1919 годом. Такая же история примерно и в Великотырновском университете. Ну а здесь Великотырново и Великий Новгород вот связывают очень многие исторические традиции. Это два очень крупных историко-культурных центра. Здесь очень много событий самых разных. И, наверное, вот можно отметить, что среди почетных докторов Великотырновского университета находится президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Здесь часто бывал Лихачев. То есть здесь очень тесные связи вообще с Россией. И здесь болгарские коллеги имеют уже большой опыт сотрудничества, в частности, по совместным образовательным программам с Уфой, с Тверью, с другими университетами. Но вот новгородский опыт им показался наиболее интересным. Они очень заинтересовались сотрудничеством по всем направлениям, хотят сюда приехать, хотят изучать здесь русский язык. И я думаю, что здесь в академическом плане, наверное, сотрудничество будет, может быть, даже более перспективным, поскольку в первом случае здесь большое значение имеет еще коммерческая составляющая, как любым частным вузом. Но очень хорошо, что мы заключили договоры с разными вузами, которые предоставляют разные возможности. И что интересно, уже было много звонков от разных людей, которые услышали о такой возможности. Они спрашивают, как получить болгарский диплом с европейским приложением. Мы отвечаем, вначале поступите в НОВГУ.
Вы перечисляли, что традицию Великотырновского университета велики филологии, философии и так далее. Значит ли это, что это гуманитарный университет? Или у них очень большой спектр?
У них 9 факультетов. В общем-то, гуманитарная составляющая и педагогическая наиболее сильные. Но здесь есть также факультет информатики и математики, и есть факультет экономики. Вот. Но в целом он славен больше гуманитарными традициями.
То есть это академические обмены студентами, совместная научная работа какая-то, образовательная?
Да, и вот начало работы над программами «Двойной диплом». Здесь они очень большой интерес проявили. Я думаю, что мы поработаем сначала с историками, которые, в общем-то, имели очень много трудностей с Тверью и Уфой. Я думаю, таких трудностей с Новгородом у них не будет, потому что мы в этом плане уже имеем очень большой опыт и знаем, как многие трудности избежать. Вот. И обязательно будет академический обмен. Делегация официальная собирается приехать к нам в мае. Это будет, скорее всего, традиционная неделя международного сотрудничества. Я теперь могу точно сказать, что она действительно будет, потому что она запланирована в нашем проекте «Темпус» и, соответственно, имеет уже и финансовую определенную поддержку. Вот, то есть, вот обмены эти будут продолжаться, и я думаю, что это интересное будет плодотворное сотрудничество.
Замечательно. Я на секунду вернусь к Свободному Бургасскому университету. Вы говорите, коммерческая составляющая. Это значит, допустим, студенты, которые поступают на последний курс магистратуры, будут платно обучаться?
Они будут платно обучаться, но у них будут льготы. Например, если студент обычный, который обучается не непосредственно в Бургасе, должен заплатить 1200 евро за семестр, то новгородскому студенту тоже надо будет заплатить, ну, 300 евро в семестр, то есть в 4 раза меньше, поскольку он может обучаться в Новгороде по программам совместным новгородским и бургасским и досдавать, например, разницу вот в учебных планах не обязательно болгарским преподавателям, он может их сдать новгородским преподавателям по индивидуальным планам, которые совместно будут утверждены двумя университетами. То есть это очень большая льгота для наших студентов. Поэтому я вот людям из внешнего мира рекомендовал, конечно, путь, прежде всего, поступления в магистратуру к нам, на ВГУ. Вот, поскольку это и финансово проще, и организационно намного проще.
А с Великотырновским университетом никакой денежной составляющей нет, да?
Нет, вот они тоже были очень озадачены, как это делать, но мы предложили вариант взаимного освобождения от оплаты. То есть, поскольку мы государственные университеты, и Великотырново, и Новгородский университет, и у нас такой принцип действует при реализации программ «Двойной диплом». То есть, студенты платят за проживание, ну, естественно, обустраивают сами свой быт, но за обучение не платят ни наши, ни иностранные студенты в рамках одного этого семестра, который они должны здесь провести. Это совершенно другие правила действуют, чем для тех иностранных студентов, которые проходят полный цикл обучения.
В общем, поездка в Болгарию удовлетворены полностью.
Это был достаточно интересный прорыв. Было положено начало, открыта новая страничка вообще вот в отношениях с болгарскими университетами. Мы очень рады, что это университеты, которые географически находятся в разных точках Болгарии. И что самое интересное, что они имеют вот разный статус, разные традиции. То есть это два абсолютно разных университета, но оба очень интересных.
Которые, конечно же, обогатят чем-то и новгородские.
Ну а если отталкиваться от финала предыдущего интервью, всегда есть чему и у кого поучиться. Было бы, как говорится, желание. Иногда в море или мире современной литературы можно утонуть, так и не выплыв к нужному берегу без какого-то маяка. Быть может, наш маленький опрос на тему «Что читаем», проведенный в стенах университета, поможет вам сориентироваться.
Ну, как-то мне интересны все эти наши молодые писатели. Хотя я, честно говоря, сегодня вижу, что у нас какой-то промежуток. Постмодернизм вроде бы уже прошел, а что дальше? Вот всякие такие якобы реалистические вещи, типа там Захара Прилепина и так далее. Мне кажется, что это еще все-таки не очень большая литература.
Последнее, что я читала, был Олег Ефремов «Знак зверя». Такие вещи мне близки. Детективы, романы и вот то, что сейчас пишется, то, что относится к массовой литературе, нет, не принимаю.
У меня к современной литературе очень сложное отношение. Я очень долго заставляла себя почитать Пелевина. Вошла во вкус и прочитала его «Утопию», и прочитала сейчас «Generation P», и мне очень понравилось. Я просто в восторге. А так для меня, например, современная литература – это Улицкая. Зарубежную я знаю крайне плохо. Для меня самый современный писатель – Фаулс.
Ну вот новая книга Сорокина, я хочу ее почитать, точно не помню. Наверное, «Метель», но я боюсь ошибиться. Следил за Пелевиным, услышал про книгу Ламова Ленидола и тоже хотел посмотреть.
А вообще что читаете?
Разную литературу. Ну то, что сейчас читаю, я скажу. Ван Гог, «Письма брату Тео», Пелевин, Снав и Канетти, «Масса и власть».
Следить трудновато. Ну просто откладываешь стопку книжек до зимних каникул, до летних каникул. С удовольствием прочитала, скажем, Дмитрия. Вот роман «Крестьянин и тинейджер», роман Владимира Маканина «Асан». То есть это литература, которую действительно хочется читать. Шаргунова можно читать, Захара Прилепина всего, конечно, можно читать. От рассказов до его романов. «Санька», я считаю, вообще один из лучших романов вот последнего такого десятилетия, скажем. Мне нравятся эти ребята, которые пишут очень мощно, мускулинно, я бы сказала, такая хорошая мужская проза идет. Хотя и женщины тоже стараются не отставать. Василина Орлова, Ирина Денежкина, которых стоит читать.
Что вы вообще думаете современной российской и зарубежной литературе?
Где-то вот мы, наверное, накануне, может быть, большой литературы.
Современная литература, наконец, есть. Очень долго мы друг другу не могли этого сказать. А после того, как появился целый ряд романов, и среди них и роман Цанаева, между прочим, к которому очень я спорно отношусь, но все равно это литература. И она очень сильная.
Ну, мне кажется, что российская литература сейчас сильнее, чем зарубежная, потому что у нас очень сильный постмодерн.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке, и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы даже не заметили, как подошел ноябрь. По нашей традиции мы поговорим не о том, какая погода в ноябре, и о том, что это последний месяц осени, предзимье, а о том, как ноябрь выглядит в русской словесности и в русском языке. Но, мне кажется, вы уже готовы услышать, что первый раз название ноября встретилось в Остромировом Евангелии, как и все другие названия месяцев. А это была середина XI века. Так что мы уже почти тысячи лет живем с этими названиями месяцев, в том числе с ноябрем. Сначала он, правда, выглядел как ноемврий. Но вот это БВ, они у нас очень часто заменяют друг друга, и уже очень быстро он стал ноябрь, М исчезла, потому что тут у нас был носовой звук, да, юз стоял, и потом этот юз перешел в я, и как бы М, Н, вот ничего этого нет у нас, ноябрь. Но если вы изучали когда-нибудь в школе английский, то вы помните, что это November, вот тот самый римский месяц, почти общеевропейский. Так вот, конечно, он римского происхождения, и он означает девятый месяц. Тоже в этом ничего для нас уже нет удивительного, потому что мы много раз повторяли, что в римском календаре месяцы начинали свой отчет с марта. И поэтому наш одиннадцатый аккурат становится девятым месяцем. Всегда мы задаемся вопросом, а как он назывался до этого? Как называли славяне месяц до вот этого церковного, так сказать, преподнесения ноября? Название у него было такое «листопад и грудень». Мы уже вспоминали эти слова, потому что в связи с октябрем они вообще как-то плавают в зависимости от климата, да, где-то еще листопад, а где-то уже земля замерзла, и такой грудень. Надо сказать, что все славянские народы и сегодня используют это имя месяца листопад, который немножко по-разному звучит. По-польски листопад, по-белорусски листопад и по-украински листопад. Так что это слово не пропало. Ну и в Дале, в словаре Даля, есть единственное присловие такое, связанное с ноябрем, это «ноябрьские ночи до снегу темны», фиксирует вот такие световые ощущения. Ну и как все другие месяцы, ноябрь, конечно, насыщен праздниками, которые в основе своей имеют православный календарь, но, как много раз мы уже убеждались, они все переплетены с реалиями крестьянской жизни. – И вот что мы видим в ноябре. Например, Дмитриев день или Дмитриева суббота. Это день поминовения родных. Но и в то же время, примерно в эти дни, всегда были поминовения тех, кто был убит в Куликовской битве. Это примерно совпадает с 40-м днем после Куликовской битвы. Интересно, что говорили, что этот Дмитриев день, зима лезет на плетень. Я всегда обращаю ваше внимание на то, как вот с этими реалиями русской жизни крестьянской это всегда связывалось. Ну вот, значит, 21-го – это Михайлов день, посвященный Михаилу Архангелу. Он такой уже существенный. С Михайлова дня зима не стоит и земля не мерзнет. Такие оттепели. И про оттепели говорили, что это михайловские грязи. Но, с другой стороны, со дня Михаила Архангела зима морозы кует. То есть вот готовит морозы, вот-вот они должны появиться. И в это время, на Михайлов день, скот загоняют на зимний корм. Тоже вот эти православные имена, они все были связаны с крестьянской жизнью и содержали в себе предписание, что вообще делать. 22 ноября – Матрёна зимняя. Вот Матрёна зимняя, потому что Матрёна еще есть весной, значит, Матрёна зимняя. Про нее так говорят. Зима встает на ноги, налетают морозы. Вот так, которые были накованы, да? И интересно, что в это же время на Матрёну лось теряет рога. Вот эти все наблюдения, они очень интересны. 27-го – это кудельница. Интересные дни, потому что женский труд состоит в том, что начинает сидеть прясть, сидеть над куделью. Вот кудель – это удален, написано, вычесанный и перевязанный пучок льну, пеньки, ну и шерсти, сбитой шерсти. И вот это пряха, облик пряхи, который воспет в русских песнях, да, вот такой сидящий у этой прялки, он как раз в это время появляется именно в конце ноября. С этим связаны такие обычаи, например, вот эта кудельница, она длится неделю, да? Даже есть такая присказка: «Лежи, моя куделя, ход целую неделю». И в первый день этой недели коллективно, так сказать, женщины в абсолютном молчании, что трудно представить, ткали такое обыденное полотно, его проносили, полагали, что оно обладает магической силой, его проносили по селу. У каждого села брали какие-то такие, значит, маленькие щепочки, и потом в конце хождения, да, складывали костер и сжигали его. Над этим огнем проносили детей, больных, и вот на него возлагали очень большие надежды. Это кудельница. Ну вот 10 ноября, как ты пропустила, день Параскевы. Нам-то интересно, у нас есть Параскева. Параскева – день этот, когда девушки просили себе женихов, возлагали на нее надежды. Даже были такие, ну, присказки, да? «Матушка Параскева, пошли женишка поскорее». Вот думаю, что в этих присказках, приметах ноябрь выступает в такой своей крестьянской ипостаси, показывает, что, кстати, все свадьбы заканчивались, и начинался Филиппов пост, который вел к самому Рождеству. Уже начинали думать об этом. Ну, я еще хотела прочитать маленькое стихотворение Твардовского, чтобы мы не забывали, что у нас был такой поэт Твардовский. И оно, мне кажется, очень крестьянское. Оно называется «Ноябрь». «В лесу заметь не стала елка. Он прибран засветло и пуст, и оголенный, как метелка, забитый грязью у проселка, обдутый изморозью золкой, дрожит, свистит лозовый куст». Вот он, ноябрь, маленькая поэтическая картина. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 11 ноября, за режиссерским пультом был Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!